Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Вечер, дорогие братья и сестры, в эфире 450-й выпуск программы «Троицкое слово». Нынешнее воскресенье – память святых отцов, шести вселенских соборов, а также святого равноапостольного великого князя Владимира. Нашу программу открывает архивная запись проповеди преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподавателя Московской Духовной Академии. Затем в эфире первая передача из нового цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской Духовной Академии, воспевающая учителя благочестия по письмам святителя Московского Макария Невского. Очередная передача из авторского цикла игумена Христофора, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, включающая беседы, посвященные ранней истории Руси, «Русская проблема», продолжает нашу сегодняшнюю программу и завершит ее чтение исторического описания Троицы Сергиевой Лавры, составленное ее наместником игуменом Павлом в 1758 году.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, Святая Церковь за каждым богослужением предлагает для нашего назидания чтение Священного Писания из житий святых. Так в сегодняшнем евангельском чтении говорилось о том, что Господь совершил одно из чудес, которым проявилось Его божественное достоинство. Ведь и хлебами Он насытил множество народов, и Господь Иисус Христос совершал и другие многочисленные чудеса. И вот сегодня Святая Церковь совершает память в честь отцов шести Вселенских соборов. Вселенские соборы собирались по промыслу Божию в труднейшие для Церкви времена. Они собирались в то время, когда появлялись ереси, которые раздирали Церковь Христову. В Церковь ходили разные люди, но они по-разному воспринимали христианскую истину. Одни из них воспринимали христианскую истину так, как сообщил Господь Иисус Христос, как сообщили боговдохновенные пророки и апостолы. Многие вопросы веры непостижимы для человеческого разума. Человек должен усвоить их веру. А вот заповеди Божии человек должен стараться уяснить, чтобы применить их в своей жизни в различных обстоятельствах. И вот те из христиан, которые верой воспринимали непостижимые истины, которые старались уяснить заповеди Божии и исполнять свои жизни, они достигали спасения, и Церковь уже знает множество святых, которые жили в различные времена, занимали различные должности, находились в различных обстоятельствах и через исполнение воли Божией достигли вечного спасения. Но некоторые христиане пытались уяснить своим разумом непостижимые богооткровенные истины. Они пытались сделать с помощью философских рассуждений доступными для понимания. И они впадали в заблуждение и появлялись ереси. И вот эти многочисленные ереси были осуждены на Вселенских соборах. Так на Первом Вселенском соборе в 325 году была осуждена ересь пресвитера Александрийского Ария, который искажал учение Святой Церкви о Господе Иисусе Христе. Он учил, что Сын Божий не является одним из лиц Святой Троицы, Он является только высшей тварью. И таким образом Арий искажал учение о Святой Троице. На Втором Вселенском Соборе было осуждено учение епископа Константинопольского Македония, который учил, что Святой Дух не имеет божественного достоинства, а является всего лишь тварью. И таким образом эти уже учители искажали учение о Святой Троице. Святые отцы осудили это учение, тщательно изучив Священное Писание, предание Святой Церкви, святых отцов, и изложили это учение в первой части символа веры. Затем некоторые еретики начали высказывать свое мнение о непостижимой тайне, о взаимоотношении божественной природы и человеческой в Иисусе Христе. И здесь они впадали в различные заблуждения. Некоторые учили, что невозможно теснейшее соединение божества с человечеством, и поэтому разделяли на две личности Сына Божия, который имел божественное достоинство, и праведника Иисуса Христа, которым Сын Божий обитал как в храме. Другие же еретики, которые существуют в настоящее время, учение которого придерживаются многочисленные народы, учили о том, что в Иисусе Христе человечество было поглощено божеством и была только божественная природа. Эти лжеучители назывались монофизиты, потому что они учили одной природе в Иисусе Христе. Такого лжеучения придерживается Коптская, Эфиопская церковь, Армянская, Малабарская в Индии и многочисленные последователи в азиатских странах. Затем некоторые начали искажать учение Иисуса Христа, признавая в нем только одну божественную волю. И Святая Церковь, изучив Священное Писание, предание Церкви, по этим непостижимым тайнам богооткровенного учения, она изъяснила, что это является предметом веры, но все-таки она, осудив ереси, изложила православное учение, что в Иисусе Христе божественная и человеческая природа соединены слитно, неизменно, нераздельно и неразлучно. Святая Церковь не пыталась объяснить, как это происходит, но этими краткими словами предохранила православных христиан от многочисленных ересей и сект, которые искажали православное учение. Затем на последующем соборе, в VII Вселенском, Святая Церковь изложила учение о иконопочитании и изложила такую истину, что честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу. И многочисленные многообразные ереси различных времен были осуждены на Вселенских соборах. И деяния Вселенских соборов начинались с таких слов: «Изволися Духу Святому и нам». То есть святые отцы Вселенских соборов свидетельствуют, что они действуют по повелению Господа Иисуса Христа, что через них действует Святой Дух. Святые отцы изложили на своих соборах многочисленные правила по различным вопросам церковной жизни. И вот это православное учение, запечатленное и отраженное святыми отцами, сохраняется в церкви и будет храниться до скончания века, потому что церковь является столпом и утверждением истины. И одним из величайших дарований, которые имеет человек и целые народы, является православная вера. Так святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что многие народы получили различные дарования. И наш русский народ получил особые дарования Божие. Он получил православную веру, которая сообщилась нашему народу, нашим соотечественникам через празднуемого сегодня благоверного князя Владимира. По промыслу Божию князь Владимир вначале был язычником, а затем принял православную веру от греческой церкви. В это время греческое государство было в тяжелом положении, его разделяли различные раздоры и смуты. И вот за помощью они обратились к вождю русов, князю Владимиру. Он оказал им помощь, наказал мятежников и таким образом оказал греческому царству величайшее благодеяние. И для того, чтобы сродниться с ними, решено было, чтобы за него замуж была выдана дочь одного из греческих царей. И таким образом он принимает православие, принимает православную веру, и вместе с греческой царевной на Русь прибыл епископ Михаил с многочисленным духовенством. Князь Владимир с этого времени стал называться кесарем, получил звание императора и таким образом придерживал теснейшие связи с то время очень развитой цивилизации, в то время очень высокообразованной греческой империи. Князь Владимир пользовался большим авторитетом среди своих соотечественников. Принял православную веру. Во время крещения, как совершилось чудо, он получил знамение, получил исцеление. И таким образом убедился в том, что через православную церковь действует сам Господь. Он обратился к своим подчиненным и дал указание, чтобы они все явились к реке Днепру, чтобы здесь совершилось над ними крещение. Все россияне в то время приняли крещение, вся российская земля ликовала. Князь Владимир заботился о просвещении русского народа. Начали строиться храмы и монастыри. Переводились книги душеспасительные на славянский язык. Многочисленные миссионеры распространились по всей земле российской. Устраивались духовные училища, в которых отроки познавали богооткровенную мудрость. И таким образом Святая Церковь прославила великого князя Владимира и, оценив его подвиги, назвала его подвиг равноапостолом, потому что он явился апостолом для будущей России, для будущей Святой Руси. И вот с этого времени православная вера распространилась среди россиян. И отечественная история, и история церкви свидетельствует о том, что Господь имел особое попечение над нашим Отечеством, и особенно наши русские люди любили Божию Матерь. Поэтому Россия называлась Домом Божьей Матери. И многочисленные чудотворные иконы, которые засвидетельствовали себя различными знамениями и чудесами Божьей Матери, распространены на Святой Руси. Существует на Руси более 300 чудотворных икон. И затем, после крещения Руси, Святая Церковь знает многочисленный сон святых, которые подвязались на нашей земле и которые достигли Отечество Небес. И Святая Церковь на соборе 1917 года установила память празднования в честь всех святых земли российской просиявших. Потому что невозможно узнать о всех святых, которые находятся в обителях небес. Святая Церковь ежедневно совершает празднование в честь святых. Но особенно близкое отношение к нам имеют святые, которые подвязались на нашей земле. Наша земля возрастила многочисленных преподобных, которые подвязались в монастырях, в пустынях, в обителях, несли отшельнический подвиг. Святая Церковь засвидетельствовала, что в земле российской спасались и многочисленные миряне, многочисленные князья, которые ставили целью, главной целью, угождение Богу. И Господь засвидетельствовал праведность этих князей через различные знамения и чудеса. Но особенно Святая Церковь засвидетельствовала свою святость в период тяжелых гонений на церковь, которые совершились в начале 20 века. И поэтому в это время Святая Церковь засвидетельствует, что появился многочисленный сон мучеников, начиная с патриарха Тихона, которые свою жизнь посвятили Господу и мученически засвидетельствовали свою веру. И Святая Церковь старается изучить жизнь этих святых, старается, чтобы люди, живущие на земле, а знали об этих праведниках и обращались к ним в своих молитвах. И поэтому по промыслу Божию в настоящее время появилась возможность, когда церковь свидетельствует о некоторых святых, которые уже жили близко к нашему времени, которые сохранили чистоту православия, и многие из них засвидетельствуют своей верою, даже своей жизнью и мученической кончиной. Поэтому канонизация святых является не простым человеческим действием, а является действием промысла Божия, который совершается через людей, чтобы укрепить нашу веру, чтобы укрепить чистоту нашего православия. Потому что хотя сейчас у нас имеется возможность ходить в храмы, изучать Священное Писание, но имеются различные препятствия со стороны различных сект, со стороны неверия, со стороны наших страстей, со стороны нашего неведения. Поэтому эти святые являются светильниками, которые свидетельствуют о православии, а их творение должны быть путеводителями для нас в обители небес. Поэтому мы должны осознать свое назначение, что мы являемся странниками здесь на земле, что земная жизнь является всего лишь кратковременным путешествием к будущему веку. Поэтому, подражая нашим благочестивым соотечественникам, мы должны подражать их вере в служение Богу и стараться в различных обстоятельствах исполнять волю Божию, стараться по возможности познать заповеди Божьи, изучая Священное Писание и святых отцов. И в то же время мы должны помнить, что наши соотечественники в обителях небесных помнят о нас и готовы оказать нам помощь, сохранить нас от различных опасностей. Христианская любовь соединяет святых небожителей с земными собратьями. Поэтому мы должны помнить о них, особенно в дни памяти, обращаться к ним за помощью, и тогда святые угодники Божии, земли российской просиявшие, будут для нас служить путеводными звездами в обители небесные. Аминь.
Вы слушали слово преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в память святых отцов шести вселенских соборов и святого равноапостольного великого князя Владимира. Нашу программу продолжает Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Сегодня первая передача из нового цикла, посвященного преснопамятному высокопреосвященнейшему митрополиту московскому Макарию Невскому.
Воспевающе учителя благочестия по его письмам. Здесь светло красуется благочестивых соборы, Псаломский, воспевающий проповедника Христова и учителя благочестия блаженного Макария, церкви христианской утверждения и земли алтарской похвалу и украшения, роду же нашему всегдашнего предстателя, подающего мир и верию милость. Тропар святителю Макарию, митрополиту московскому. Это молитвенник выше меня, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Современники рассказывают, что митрополит Макарий много говорил поучительного, хотя и не любил своего правосвященства. Почему, да как, и если что скажет, то дельное, основательное. Епископ Серпуховской викарий Московской епархии Арсений Жадановский. Вместо предисловия. Святая Православная Русская Церковь в Соломске, воспевая святителя Христова Макария, называет его учителем благочестия. Благочестие в толковом словаре Владимира Даля определяется так: истинное богопочитание, благоговейное признание божественных истин и исполнение их на деле. Как видим, толковник останавливает свое внимание только на положительном. Следуя такому пониманию, и мне хочется выделить в глубоко содержательных и разносторонних письмах святителя Макария Невского, митрополита Московского и Коломенского, только положительное. Несомненно, для полноты раскрытия содержания писем святителя следовало бы сказать не только о положительном, но и о отрицательном. Не только о том, что надо делать, но и о том, что не надо допускать в своей духовной жизни. Однако, мне думается, будет в данном случае достаточным выполнить только первое. Почему? Потому что знание и исполнение положительного поможет определить ненужное в духовной жизни или даже вредное. Ведь для того, чтобы узнать, что такое болезнь, совсем не надо заболеть. Мы можем хорошо почувствовать ее через страдания других. Или, чтобы укрепить свои силы, должен предварительно заболеть. Такое сокращенное представление мое, может быть, будет оправдано еще и тем, что в других случаях при изучении писем святителя Игнатия Брянчанинова, скончался в 1867 году, и святителя Филарета Дроздова, скончался в том же 1867 году, Задонского затворника Георгия Машурина, скончался в 1836 году, новых исповедников Святой Руси, святителя Афанасия Сахарова, скончался в 1662 году, епископа Стефана Никитина, скончался в 1663 году. Я придерживался иного метода. Сейчас, совсем на склоне лет, хочется говорить только о светлом. О житии святителя Макария было сказано и в прошлом, и в настоящем немало. Смотрите, например, литературу и публикации в книгах «Святитель Макарий Невский. Не отчаиваюсь Божьей помощи». Издание Строительского монастыря. Москва, 2006 год. И «Святитель Макарий Невский, митрополит Московский и Коломенский. Житие. Духовные поучения. Свято-Троицкой Сергиевы Лавры. 2008 год». Сейчас я проведу лишь слова, написанные на мраморной надгробной плите, находящейся поныне под Успенским собором Троицы Сергиевой Лавры в храме всех святых в земле русской посинявших. Здесь покоится тело митрополита Макария. Родился 1 октября 1835 года. Почил 16 февраля 1926 года. В Святой Церкви послужил 71 год. Из них в епископском сане 42 года. Жития было 90 лет, 4 месяца, 16 дней. Прах перенесен в Троицу Сергиеву Лавру в 1957 году. Всему должно добавить, на юбилейном архиерейском соборе в 2000 году святитель Макарий был объявлен святым. Церковную память установлено совершать 16 февраля, 1 марта. В 2011 году состоялось обретение его святых мощей. Что касается метода данной работы, должен отметить следующее. Поначалу у меня была мысль представить все в строгой системе. Но, прочитав немалую часть писем, я пришел к выводу, что сделать это будет трудно, так как они многоплановые и нередко только касаются разных тем. Но это касание весьма ценное. Поэтому я стремился ничего не пропускать из глубоко духовных наставлений святителя и как можно меньше допускать от себя тяну. Только в письмах сестре милосердия Матроне можно назвать одноплановыми. Они от начала до конца призывают мятущуюся душу не шутить с грехом, не играть с огнем, а во что бы то ни стало возопить: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную». Но, как видно, враг крепко уцепился за тебя, чтобы стащить на дно ада как свою жертву. С искренней скорбью заканчивает переписку любящий духовный отец. Письма к Матроне – неоценимое свидетельство о духовном величии святителя, его подлинно архипастырских любви, милосердии, терпении, заботе, переживании за участь других. Но ввиду односторонности, хотя и примерной, содержания этих писем, из них я взял лишь несколько цитат, которые высвечивают и их суть, и светлый облик учителя. И еще несколько слов, почему я приступил к чтению писем святителя. Прежде всего потому, что родители моей жены, Константин Константинович Апушкин, скончался в 1965 году. Елена Владимировна Апушкина скончалась в 1999 году. Хорошо знали владыку, неоднократно посещали его, когда он находился в Николо-Гречском монастыре, слушали его наставления и советы. Через них я познакомился с его келейницей Ольгой Серафимовной Дефендовой, монашество Серафима, год ее жизни 1881-1960. Похоронена в Москве на Веденском немецком кладбище рядом с родителями моей жены. Это была высокой духовной жизни матушка из старинного дворянского рода, близкий человек святому праведному Иоанну Кронштадтскому, скончался в 1908 году, и преподобной мученице великой княгине Елизавете, скончалась в 1918 году. Духовная дочь епископа Серпуховского, викария Московской епархии Арсения Жидановского, скончалась в 1937 году. А потом с иегумени Фомари Марджановой, Марджанашвили, скончалась в 1936 году. Познала она и Бутырскую тюрьму. С Ольгой Серафимовной я неоднократно встречался у могилы святителя в памятные дни. Тогда же приезжали в обитель преподобного Сергия и родители моей жены. Однажды после такой встречи я пригласил Константина Константиновича и Ольгу Серафимовну к себе в комнату, где я проживал первые годы моего преподавания в Московской духовной семинарии. В комнате у меня были только яички и хлеб. Я по-холостяцки приготовил яичницу. Как же Ольга Серафимовна хвалила мое искусство повара! «Какая вкусная яичница! Я такой никогда не ела!» — повторяла она и мило-мило улыбалась. В ней я увидел всю доброту матушки и доброту святителя Макария, которому она самоотверженно служила до его блаженной кончины. И потом заботилась о его могилочке и о перенесении останков в святую обитель. Святителю отче Макария, если есть на то воля Божия, то помоги мне выполнить то, что я задумал, и то, что поддержали верные ученики преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумен Николай Павлык и игумен Анастасий Казьмичук. По совету отца Николая я и присоединяю к моему очерку новые исповедники Святой Руси о вечном, данную мою работу. Святителя Макария тоже можно причислить к славному сонму исповедников. Чувствую и сознаю, что выполнить предстоящий мне на 83-м году слабому путнику земли будет нелегко. Но также сознаю, что сила Божия совершается в наших немощах. Да простит меня читатель или слушатель, если я явлю поспешность или не смогу закончить. Да примет он все с молитвой и любовью.
Продолжение цикла «Воспевающий учителя благочестия» по письмам святителя Московского Макария Невского слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Но я всегда у преподобного получаю благодать особую. Преподобный настолько реальный. Он подает благодать скорую, особую.
Понравилось. Здесь гостеприимное.
И открыт мощь.
Здесь все, даже мощи открыты, все.
Народу столько прикладывается. Это рада, что люди идут преподобным. И Бог поворачивается народ, что уверует. Вот это самое главное, что у нас еще вера живет. А живем-то мы все чем? Верой.
Не будет веры, все ничего не будет.
Троицкое слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж». Нашу передачу продолжает насельник Троицы Сергиевой Лавры, игумен Христофор. Очередная беседа из цикла, посвященного ранней истории Руси «Русская проблема».
Остроготские роперы везде внедряли в чистые души юношей дух завоеваний, дух похода в страну Ою, в страну желаний, в страну мечты. Конечно, подростки и вводились при вербовке в эту мечту. Несметное богатство обещались им, героические завоевания, доблесть и отвага. Какого же юношу не влекут эти вот обещания? И многие юноши с охотой шли, поступали в военные готские города. Готские инструкторы умело паразитировали на психологии юношества. Они учили их быть роперами, жестокими, безнравственными, жадными, развратными, любителями кутежей и попоек. С них снимались всякие ограничения, прославлялась вседозволенность. Их учили только желать, брать у славян мечом все необходимое для жизни. Они не пахали и не сеяли, не занимались никаким трудом. Их учили быть не славянами среди славян. Учили быть жестокими, чтобы быть ненавистными славянам и самим ненавидеть славян. Так превращали их в парий, выброшенных из человеческого сообщества. Ненависть славян загоняла их в капканы военных городков. Вот почему городки были закрытыми, секретными было даже их местоположение. Это делалось еще и для того, чтобы удар готов по мирному населению был как гром среди ясного неба, всегда неожиданен, молниеносен, страшно жесток. Люди цепенели от страха и теряли волю к сопротивлению. Люди заставались врасплох, готы опережали их. Поэтому-то народ называл этих пиратов варягами, то есть налетчиками, бандитами. Этнический свой, но чужой ментально. Вот что для народа обозначало слово «варяг». Как и у скифов, анский ропер свободен был во всем, кроме абсолютного подчинения командиру. Жизнью воина владел командир. Быть ропером обязался и гот, и скиф, и ант. Все, кто попадал в готский военный поселок, должны были отречься от своей воли, и каждый попадающий в военный городок давал клятву. Клятву отсечения себя от внешнего мира, еще раз повторим, от родины, родственников, своего языка и от всех знакомых, от своего народа. Термин «Русь», по нашему мнению, отлично передает суть военного закрытого городка на земле антов. Можно предположить, что русскими, то есть пойманными, оказывались остроготскими инструкторами роперы анты, в отличие от роперов готов по рождению. С учетом остроготского тавра, как видим, легко снимаются все поставленные выше вопросы. Русские славяне, анты по происхождению и готы по клятве и по выучке. Нечто подобное мы находим и у Голубинского в толковании термина «варяг». «Варяг» было не название норманнов как народа, а тех между ними, которые артелями или ватагами отправлялись из отечества в чужие земли для грабежа, а после и для служения, для службы в них. Варенки или вара, отвара, от слова клятва, потому что члены артелей перед снаряжением в путь давали взаимную клятву в том, чтобы не выдавать друг друга и помогать друг другу в чужой стране. Такая клятва, конечно же, нелепа, как нелепа, например, клятва негра в Швеции, что он этнический швед. Клятву роперы, как мы говорили выше, юноши давали, но клятву страшную, клятву отказа от своего народа, от передачи своей жизни в руки наставника гота. Профессор, однако, правильно понял, что варяги не этнос, а профессия. Верное его замечание, скалькированное, правда, с походов викингов. Разбойничали варяги вдали от отечества, но в своем отечестве несли сторожевую службу. Варяги – это армия, силовая структура. И варяг, в принципе, своему существу является, в нашем понимании, воином. Поэтому и отряды варягов назывались чисто по-русски «дружина». Варяги подрабатывали пиратством, и элита варягов была очень богата. Войско и деньги делали ее параллельной властью, зачастую более могучей, чем княжеская. Но об этом мы с вами будем говорить немножечко попозже. Русская версия этникона Руси и термина «варяг» подтверждается древними источниками. В житии Георгия Амострицкого читаем: «Как все знают, этот губительный и на деле, и по имени народ». Губительный – это именно вот в смысле Руси, как сети для ловли рыб. То же самое делали и готские войска на побережье Черного моря. Они налетали туда, на побережье Черного моря, на поселения народов, грабили их, убивали, захватывали в плен, потом продавали на невольничьих рынках. Флот росов, который как сеть Руси, рыб, грабил население берегов Понта. Русь действительно губительна и по имени. Кроме того, интересно то, что вот то, что мы вам говорили, что анский народ занимался промыслом транспортировки судов через трудности на Днепре, пороговой трудности на Днепре, используя телеги, то же самое русские уже потом использовали вот этот вот свой национальный промысел в Баварии. Там, на Гранской быстрине Дуная, тоже есть трудности с судоходством. И там обычно делали таким образом. Перед этой Гранской быстриной суда разгружались, поклажа клалась на телеги, везлась по дороге многие километры, потом снова перегружалась на корабли, и корабли следовали дальше. Русские, придя туда, предложили это делать с помощью телег, что они привыкли делать вот на Днепре. И так возникло в Баварии русское поселение, так и называлось это Розаромарха. Еще будучи в среде антов, роперы остроготские подготовили себе достаточно сильную армию и со временем занялись созданием пиратского флота. Флот этот у них находился на тайной базе за порогами Днепра, вот почему греки туда, собственно, не допускались. Прерванная в 375 году нашествием гуннов реализация желанной земли остроготами в конечном итоге была возобновлена. Однако этот процесс снова был нарушен тем, что возвратный поток гуннов разбитой армии Атилы нарушил спокойную жизнь остроготов и антов в Приднепровье, в Среднем Приднепровье. Дело в том, что мелкие отряды гуннской армии занимались тоже разбоем на своем возвратном пути, и они проникали всюду, где можно было поживиться. В том числе они часто нападали на купеческие корабли с целью, конечно, грабежа. Для того, чтобы пиратский флот не был обнаружен, остроготы решили снять его с верховьев Днепра, вот так сказать, из Витячева, и спустить его по Днепру вниз и уйти из тех мест, в которых хозяйничали шайки отрядов гуннских. Они знали, куда им можно уйти, потому что еще сохранились сведения, видимо, от старшего поколения, то, что они когда-то пришли с Азовского моря, из Меотиды, и там очень хорошо можно этот флот упрятать, создав тайные базы для стоянок. Поэтому они туда и ушли. Вот таким образом на Азовском море создались поселения остроготов и были созданы базы для укрытия пиратского остроготского флота.
Продолжение цикла бесед, посвященных ранней истории Руси, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».
Самое большое впечатление в Лаврии это было однажды на службе. Я не знаю, что со мной было, и как, и что. Я был, литургия шла, там замечательный хор, значит, там поет это, семинаристов или академистов, вернее. Идет там все своим чередом, и вот в какой-то момент я вдруг почувствовал или услышал, что стены поют. Вот у храма поют стены. Вот из стен идет голос, хор какой-то, понимаете? Я настолько был поражен, что я, не знаю, я даже сейчас вот у меня что-то, вот, я не могу говорить даже сейчас, понимаете? Я даже сейчас не знаю, я не знаю, как сказать, но храм не хор пел, а вот стены храма пели, понимаете? И я это слышу.
Троицкое слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире Радио Радонеж. Историческое описание Свято-Троицкие Сергиевы Лавры с приложением знатных происшествий, случившихся в Аоны, сочиненное оные лавры наместником и иеромонахом Павлом. Санкт-Петербург, 1782 года. Сверх сих зданий Лавра имеет некоторые здания вне монастыря и домы в столичных городах, коих описание ниже сего следует. Против святых ворот с восточной стороны, на горе, называемой Красной, есть каменная часовня овальной фигуры, в ней и келья для монашествующего. К поставлению сей часовни случай подал бывший в 1709 году пожар, во время которого мощи преподобного Сергия из Троицкого собора на то место, где теперь часовня, вынесены были. По прошествии пожара, как святые мощи отнесены были в Троицкую церковь, на том месте, где стояли сии мощи, построена была деревянная часовня, и в ней поставлен образ преподобного Сергия, а притом сделаны кельи деревянные для монашествующего, который определен к той часовне для продажи свеч. Сия деревянная часовня с кельею пребывала до 1746 года, а того года мая 17 дня, во время бывшего в Лавре пожара, вся погорела, после которого случая построена на том же месте новая деревянная же с келью для монашествующего часовня, которая пребывала до 1770 года, до августа месяца. А в том 1770 году, когда новая каменная, которая начата была строиться в 1768 году, отделалась, деревянная разломана. В 1781 году в сию часовню сделан иконостас, порядочный, деревянный. Гостиный дом каменный стоит на восточной стороне лавры, расстоянием от нее, по примеру, в 120 саженях. В нем имеется 9 покоев жилых, при нем кухня, приспешня и палаты для поваров каменные, а прочие суть службы деревянные. Построен сей каменный дом и службы возобновлены в 1777 году по именному Я Императорского Величества указу, выданную из Государственной коллегии экономии суммою. На том месте, где стоит теперь каменный флигель, был прежде большой деревянный гостиный дом на каменном фундаменте, в коем покои сделаны были на обе стороны, на проезжую большую улицу и на двор, и разделялись между собой сенями, и который был построен со службами после бывшего в 1746 году пожара при настоятеле Преосвященном Арсении, а разобран по причине крайних ветхостей в 1777 году, когда предприято намерение сделать каменный дом. В то же время из двух поваренных с приспешными каменных по причине ненадобности одна, находившаяся на левой руке, разобрана и употреблена на строение дома. Позади сего гостиного дома ныне разводится регулярный сад для удовольствия приезжающих богомольцев. До пожара гостиный дом был при подошве горы, называемой Красной, на том самом месте, где ныне имеется дом московского купца Колосова с фабрикою. Он был деревянный и сгорел в показанный пожар со всем хоромным и надворным строением. На восток по Александровской дороге есть загородный дом с садом и березовую немалую рощу. При них два большие пруда. Все сие место, которое называется Карбуха, с южной и западной сторон до верхнего пруда обнесено каменную оградою, вышиною в 3,5 аршина, с поставлением на углах пристойных башен. Место сие было прежде незнатно, ибо на нем были на ближней к лавре стороне деревянный дом с чердаком и скотский двор, а на том месте, где ныне сады, была пашня. За прудами же на дальней стороне был сад плодовитый, нерегулярный, разведенный казначеем Петеримом Фоминицыным. Но с 1742 года, со времени настоятельства архимандрита Кирилла, ближняя к лавре сторона начата приводима быть в порядок. На ней построен дом большой деревянный со службами, а по обе стороны того дома разведены регулярные сады и цветники, и в пристойных местах сделаны беседки, и все место обнесено палисадником. И с того времени внимание прилагаемо было только ко ближней стороне, и между тем дальнее приходило в запустение, и сад зарастал лесом. Но бывший в лавре настоятелем архимандрит Гедеон в 1759 году приказал сделать за прудом на дальней стороне Карбухи, понеже то место гораздо возвышеннее, деревянный дом на каменном фундаменте, который и построен был в 1760 году, а со всей внутренней уборкой к окончанию приведен так, как он ныне есть в 1762 году уже при архимандрите Лаврентии. Сие место во время высочайших в Лавре присутствий блаженные и вечной памяти достойные государыни императрицы Елисаветы Петровны и ныне благополучно царствующие государыни императрицы Екатерины Алексеевны всегда посещаемо было их императорскими величествами со всем их августейшим двором. В Москве, в третьей дистанции за Сухаревую башню, есть дом каменный, принадлежащий Лавре, с разным дворовым строением и огородным местом. Владение сего места, которое дано было еще от великих князей, простиралось до самого нынешнего земляного города и по другую сторону реки Неглинны на 174 саженях. На сем месте поселены были Троицкого монастыря разные люди, от которых и называлась Троицкая Неглининская Слободка. Но после московского от поляков разорения разными обывателями она застроена, и Троицкая Неглининская Слободка взята по государеву указу на государя и осталась за Лаврою 7 десятин и 25 квадратных сажен. На оном месте в разные времена были деревянные строения, которые, когда нужда требовала, были возобновляемы, а прочая часть земли была разными овощами засеваема. В 1743 году посреди двора бывшее хоромное строение сгорело, и для того после Преосвященным Арсением, архимандритом Лаврским, с приезду на правой стороне построен был дом низкий деревянный, который пребывал до 1777 года. И в том 1777 году по причине ветхости разобран. В 1759 и 760 году на том дворе построен дом каменный в черне о двух этажах, лаврским иждивением, который остался неотделанным до 1766 года, а в том 1766 и 767 годах, по именному Ее Императорского Величества указу и от коллегии экономии выданную сумму, приведен в то состояние, в каком он ныне находится. А ныне при оном доме разводится регулярный сад». Вы слушали фрагменты краткого исторического описания Свято-Троицкие Сергиевы Лавры с приложением знатных происшествий, случившихся в Аоной, сочиненные Оной Лавры наместником и иеромонахом Павлом. Эта книга была отпечатана в Санкт-Петербурге в 1782 году. Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 450-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.